Корабль пришвартовался. Кадетский корпус был построен на палубе. И как только Машенька это увидела, она тут же кинулась и встала в строй на левом фланге. Стала замыкающей, рядом с каким-то рыжим кадетиком. «Это еще что такое?» — увидев Машу, гаркнул офицер, производивший построение и уже было изготовившийся для доклада командиру корпуса. Маша смело выступила на шаг вперед и громко выкрикнула: «Кадет Севастопольского морского корпуса Российского императорского флота Мария Мерзловская». Где-то неподалеку от нее среди кадетов кто-то прыснул, а подальше, к правому флангу, среди гардемаринов, кто-то отчетливо произнес: «Кавалерист-девица». И радостный, чистый юношеский смех, словно огонек, по бигфордовому шнуру пробежал по всему строю. Но взрыва, увы, не последовало. Все вдруг увидели, как пополз вверх по грот мачте ярко-желтый карантинный флаг. И этот знак, это событие, вытеснило все другое и даже Машенькину выходку. Все понимали, что значит этот малярийно-желтый флаг. Это значит «нет берегу». Это все равно, что арест при каюте. Едва громкоголосые муэдзины успели пропеть над белым городом свой призыв к вечерней молитве, как почти в ту же минуту исчезла за горизонтом, канула где-то в стороне Сицилии узкая лиловая полоса последних отблесков солнца. И на белый город, и на синее зеркало бухты, и на далекие горы, и на все море от края до края опустилась ранняя южная ночь, их первая ночь в африканской Бизерте. А точнее сказать, и в Бизерте, и не в Бизерте, и не на суше, и не на море, и не в плену, и не на воле. Офицеры и матросы, гардемарины и кадеты, дамы и штатские господа, дети, бывшие на корабле, все чувствовали себя довольно странно. Как будто бежали они, бежали к своему приюту, к своей новой жизни, и вдруг со всего маху ткнулись лбами в мягкую, но неприступную стену. Как только сгустилась тьма, пришли в движение французские сторожевые катера в бухте. Стали сновать между российскими кораблями, стали высматривать, вдруг кто-то из русских захочет незаметно спустить шлюпку и тайно высадиться на их берег. На кораблях русской эскадры еще не было команды перейти на местное время, так что до отбоя еще оставался целый час. Люди слонялись по плохо освещенному линкору «Генерал Алексеев» без цели и без смысла, как потерянные. Даже гардемарины и кадеты вели себя тихо, без обычных шалостей и веселья, которые воцарялись среди них в этот час так называемого личного времени. Даже малые дети и те не капризничали, как будто сознавали, что взрослым сейчас не до них, что те слишком переживают свою внезапную обиду, свое незаслуженное, на их взгляд, заточение на тесном, переполненном корабле. Притом не просто вблизи долгожданной земли, а когда до нее рукой подать. Люди подавленно наблюдали за передвижениями французских катеров, за их бортовыми огоньками, за их ловкими маневрами по бухте, заставленной русскими кораблями. Большинство молчало, а если кто и переговаривался, то все об одном и том же. Молодые французишки конвоируют по всем правилам. Какое они имеют право удерживать нас на корабле? Право? Святая наивность. Наши права мы похоронили в России. Господа, вы несправедливы, карантин полагается. Да, но в специально построенных для этого бараках, на суше, а не на кораблях. Французы — народ прижимистый. Просто решили сэкономить на строительстве отстойника. Господа, не волнуйтесь, 3-4 дня, и все образуется. Нет уж, батюшка, минимум 21 день. Не может этого быть, мы что, чумные? Чумные, не чумные, а так оно и будет. Попомните мои слова. В паузах говорившим были отчетливо слышны стуки моторов на конвоирующих катерах и шум воды, опадающей за их кормой. Как на грех, еще и небо было беззвездное, беспросветно затянутое тучами. Дождь натягивает. Естественно, сейчас у них время дождей. Да, небо глухое. До Бога не догречишься. Спасибо, что тепло. За долгие дни и ночи плавания от причала родного Севастополя люди попритерпелись к тесноте, попринюхались к запахам коровника, овчарни, птичника, конюшни, что плыли вместе с ними, как в Ноевом ковчеге. Словом, люди пообвыклись с лишениями, и все им казалось, слава Богу, лишь бы спастись, лишь бы добраться до новой жизни. А как только встал их плавучий дом на якорь, как увидели они не во сне, а наяву твердь земную, так сразу всем стало тошно и от тесноты, и от духоты в каютах, и от грязи, и от надоевших, оказывается, до жути соседей по несчастью, которые прежде были терпимы, а тут вдруг стали почти отвратительны. На одном из катеров заглушили мотор, видно, чтобы сэкономить горючее. И он придрейфовал по инерции почти к самому борту громадного линкора «Генерал Алексеев». «На этих кораблях полно заразы, русских нельзя пускать на берег. А ты читал в газете, что у них нет настоящих денег, а только фальшивое?» «Да ты что, о-ля-ля!» Матросы громко переговаривались между собой, хотя и на эльзасском диалекте, но все-таки это был почти французский язык, так что очень многие на генерале Алексееве их понимали. «Эх, хорошо сейчас у нас в деревне. Дома всегда хорошо. А ты, Жан-дурак, если у русских нет денег, то нам еще лучше. Ты знаешь, какие у них сладкие женщины? А ты сам знаешь?» «Я тоже не знаю, но теперь собираюсь попробовать, какая из них устоит перед французом, тем более у них нет денежек. Все будут наши, все нас полюбят». Французы смолкли, видно, отвлеклись на какие-то свои дела. А сотни тех, кто услышал и понял их, на генерале Алексееве униженно безмолвствовали. И когда пауза стала нестерпимой, в полной тишине раздался полнозвучный, очень красивый по тембру женский голос. «Эй, когда вернешься домой в свою деревню, пусть тебя полюбит разок твой осел, дубина эльзасская». Особенная прелесть для русских и полная непостижимость этого ответа для французов была в том, что русская женщина произнесла это свое пожелание не только на чистейшем эльзасском диалекте, но и абсолютно скопировав модуляции голоса одного из говоривших матросов. Громовой хохот на корабле покрыл ответное бормотание французов внизу на катере. И тут же затарахтел мотор, и они отвалили от высокого русского борта. Машенька хохотала вместе со всеми. «Какая прелесть эта незнакомка! Как она отбрила паршивцев!» Машенька притаилась в темном уголке на юте среди штабелей книг, что она сложила здесь когда-то с Николенькой и другими кадетами. Притаилась она не просто, а с биноклем в руках, тем самым, который она так и не вернула до сих пор Петру Михайловичу. Хотела было вернуть, да добрый Петр Михайлович отказался. «Ничего, пусть биноклик пока побудет у вас. Может, он вас развлечет». И она с удовольствием оставила бинокль у себя, и вот теперь в ночи развлекалась с ним, тайно подсматривая чужую жизнь. Она понимала, что подсматривать в бинокль неприлично, но любопытство было так велико, а тоска на корабле стояла такая лютая, что Машенька уговорила себя немножечко согрешить. Она так и сказала сама себе: «Ну, согреши, Машенька, чуть-чуть, самую капельку. Погляди, как живут эти самые тунизейцы». Мощный морской бинокль и зоркие Машенькины глазки позволяли различать даже рисунок на портьерах в богатых домах. Разумеется, если окна были не закрыты жалюзи. Богатые виллы стояли ближе к берегу, были, как правило, двух или трех этажей и заслоняли собой маленькие дома бедных кварталов. Так что перед глазами Машеньки разворачивался быт только в жилищах людей состоятельных, в основном французов. Иногда тунизийцев. Хорошо видны также морской вокзал на пристани и ярко освещенная изнутри кофейня со стекленной верандой. Электричество здесь не жалели даже бережливые французы. Наверное, оно доставалось им дешево или, учитывая какие-то военно-колониальные расклады, вообще даром. «Какой смешной!» — хихикнула Машенька, разглядывая с головы до ног колониального часового у дверей морского вокзала. Высокий, темнокожий, но с правильными чертами лица, можно сказать, красивый. Он был в красной феске, в белом коротком плаще в накидку, в голубых шароварах, очень широких, почти скрывающих ботинки, что создавало странное впечатление какой-то игрушечности фигуры часового. И даже его карабин не только не спасал дело, а как бы еще и подчеркивал ощущение того, что там, внизу, у залитого светом морского вокзала стоит не живой человек, а этакий раскрашенный оловянный солдатик. В кофейне тоже были сплошь военные, наверное, только французы. Одеты они были не в опереточные шаровары и плащи, а в обычную морскую форму, которая похожа во всех европейских странах. Безерта — французская военно-морская база, и этим все сказано. Вон в высоком венецианском окне семейная сценка. И, на удивление, ее участники еще не успели закрыть ставни. Почти во всех домах, по обычаю, уже закрыты ставни или опущены жалюзи. А эти забыли или подумали, что раз окна выходят прямо на море, кто их увидит? О, это уже интересно. Полный, лысый, усатый муж, опять же в голубом халате, значит, наверняка тунизиец. Что-то кому-то горячо объясняет, разводит руками, топает ножкой. Старый муж, грозный муж. Тот или та, с кем он говорит, возможно, где-то в глубине комнаты. Машенька ее не видит. Ах, как жаль! О, какой пассаж! Что-то полетело оттуда, из невидимой глубины, в грозного мужа. Он еле успел увернуться, бедняжка. Да это диванная подушка. Маленькая диванная подушка, а вот и она, наконец, явилась на авансцене. Какой гнев, какие жесты! Настоящая Мегера! А до чего хороша! Черные волосы распущены по плечам, белый пеньюар распахнут на высокой груди, искаженное гневом молодое лицо пылает. Она подходит к нему вплотную и, что называется у нас, у русских, берет его за грудки и трясет яростно, хищно. И он ничего, только, судя по толстым лиловым губам, под толстыми черными усами, что-то лепечет в свое оправдание. Так вот она, угнетенная женщина Востока. Значит, все это в раке? Значит, и тут все, как везде. Кого-то угнетают, а кто-то не дает себя в обиду. К слову сказать, во время своей дальнейшей многолетней жизни среди тунизийцев, да и в других арабских странах, Машенька не раз убеждалась в том, что роль женщины, и в особенности матери, в мусульманских семьях достаточно велика, и в некотором смысле Восток может быть ближе к матриархату, чем Запад. На людях женщины бывают здесь демонстративно покорны и даже раболепны перед мужчинами. А когда двери за гостем закрываются, частенько возникает совсем другая реальность. Машенька с восторгом наблюдала за тем, как разворачиваются события в богатой спальне у богатого тунизийца. А тем временем откуда-то из-за спины, чуть слева, подошли к ней две дамы. Остановились буквально в метре и, не видя затаившуюся с биноклем Машеньку, продолжали свою беседу. «Да, жизнь, я вам скажу, милочка, разворачивает на 180 градусов». Усатый тунизиец на втором этаже ярко освещенной спальни пытался перехватить тонкие запястья своей Мегеры, пытался поцеловать ее в знак примирения, но та ловко увертывалась и не отпускала полы его голубого халата. «Да, жизнь, я вам скажу, разворачивает на 180 градусов», попыхивая папироской, говорила одна из дам. «Собственный мой братец, такой был ловелас, такой кутила и мод. Сколько жена с ним натерпелась, ужас! Все, бывало, плачет тайком, все его барбоса прощает. Троих сыновей подняла, а ему все было не до нее и не до них. Все у него были какие-то приключения, все она его спасала, все откуда-то вытаскивала. А потом детки выросли, и на него стали не то чтобы плевать, а, как бы это сказать, относиться к нему вполне индифферентно. «Да, папа, нет, папа, не знаю, папа, не получится, папа, извини, папа». И стал он вдруг такой шелковый и такой жалкий, что так и ходил последние годы за женой хвостом и на каждое ее слово подобострастно поддакивал. «Да, Маня, ты права. Да, Маня, ты права. А прежде иначе как дурой и не звал. Она крепкая была, двужильная». А потом вдруг сильно заболела и быстро померла. Так он, представляете, милочка, стал письма ей писать и закапывать в ее могилку. Не забывая разглядывать в бинокль тунизийскую читу, Машенька мгновенно вообразила себе кладбищенский уголок где-то в России, заснеженный могильный холмик, и перед ним какого-то старика на корточках, закапывающего голыми руками письмо, сложенное треугольником на манер писем с фронта. Как-то и почему так вышло, что эта случайно услышанная история навсегда врезалась в ее сознание, и с тех пор в течение всей жизни она время от времени видела сон с этим старичком, закапывающим письма с этого света на тот свет. Да, мы пошли дальше по кораблю, и Машенька так никогда и не узнала, кто они были. Женщин-то и старых, и молодых было на корабле много. Правда, сиплый, прокуренный голос, говоривший «дамы», и это ее словцо «эндеферентно», с тремя «э» вместо трех «е», и приятный запах хорошего табака так и остались при ней на всю жизнь, вместе со старичком, закапывающим письма в могилку, вместе с вонючим запахом отработанных газов, выхлопываемых по всей бухте тарахтящими французскими катерами. А тем временем в тунизийской спальне она с такой яростью дернула его за полы халата, что бедный тунизиец чуть не остался, в чем мать родила. Машенька прыснула со смеху, и, словно услышав ее, засмеялись и те двое в тунизийской спальне. Первой захохотала женщина, а потом и мужчина. И вдруг, обнявшись, они шагнули в глубину комнаты и скрылись из поля зрения Машеньки. В маленькой каюте, которую занимал адмирал Герасимов на линкоре генерал Алексеев, довольно неприятно пахло нафталином. «Наверное, Глафира Яковлевна пересыпала шерстяные вещи», отметила Машенька, входя в каюту. Назначенный в Константинополе директором морского корпуса вице-адмирал Герасимов считался крупнейшим специалистом по морской артиллерии не только во всем российском флоте, но и в японском, и в английском, и во французском флотах. Будучи старшим офицером эскадренного броненосца «Победа», он сражался за порт Артур, побывал в японском плену, выучил там язык, завел прямое знакомство с японскими морскими артиллеристами, которые очень высоко ценили познания русского офицера и всячески старались облегчить его участь военнопленного. В Европе морские офицеры знали Герасимова по многочисленным ссылкам на его труды в их учебниках, публикациям в морских журналах и дружественным довоенным походам кораблей. Знания контр-адмирала Герасимов получил в 1911 году, а вице-адмирала в 1913. В 1920 году, в свои неполные 60 лет, это был рослый, сухощавый, сильный физически и очень ловкий в движениях человек, так что со спины его вполне можно было принять за молодого офицера. Правда, когда он снимал свою форменную фуражку с высокой тульей, под фуражкой обнаруживался идеально лысый череп с легким венчиком седых волос. Черты лица адмирала были довольно правильными. Крупный нос, прижатые большие уши талантливого человека, строго очерченные, всегда сухие губы, впалые щеки придавали его лицу решительное выражение римского легионера. но все портило золотое пенсне, без которого он уже давно не мог ни читать, ни писать. В пенсне его, увеличенные стеклышками лучистые карие глаза, казались чуть испуганными и очень добрыми. Можно сказать, выдавали глубинную суть его натуры. Да, он умел повелевать, да, он был смел и властен, но это только что называется в строю. А вне строя это был исключительно благожелательный, мягкий и скромный человек. Вице-адмирал Герасимов более чем хорошо знал Машенькиного отца. Тот всю осаду Порт-Артура служил под его началом. Вместе с ним они устанавливали корабельное орудие в крепости. Вместе маялись в японском плену. Более того, жена адмирала Глафира Яковлевна доводилась Машеньке крестной матерью. Так что разговаривать ему сейчас с Машенькой было очень трудно. «Мария, ну как ты можешь быть кадетом? А потом что, гардемарином? А потом мичманом? А потом что, капитаном? А потом что, адмиралом?» От волнения адмирал вставлял в каждое предложение «а потом что?». Руки его дрожали, и он то и дело перекладывал бумаги на своем столе или поправлял пенсне. «Мария, ты девочка. А потом станешь барышней, а потом станешь невестой. А потом выйдешь замуж и станешь...» Тут адмирал запнулся. Машенька, попадая в тон адмиралу, закончила ехидным нежным голоском: «Старой дурой». Александр Михайлович Герасимов попытался возмущенно нахмуриться, но, как человек смешливый и простодушный, расхохотался до слезинок в уголках глаз. Он очень любил смеяться, и все знали: «Хочешь уйти от адмиральского гнева, рассмеши его, и тебе многое простится». Смеялся он по-детски заразительно и необыкновенно громко от всей души. Вот и сейчас даже серебряная ложечка в тонком стакане с подстаканником звякнула от сотрясшего адмирала хохота. Отсмеявшись в полное свое удовольствие, он снял пенсне, промокнул белым батистовым платочком глаза. Глафира Яковлевна даже здесь, на корабле, умудрялась содержать мужа в чистоте. Посмотрел на Машеньку очень внимательно, с прищуром, как будто бы в туманную морскую даль, выдержал паузу и сказал: «Старой, может быть, ты и будешь, доживешь милостью Божией, а вот дурой не бывать тебе никогда. Ладно, кадет Маруся, отправляйся в Севастопольскую, да нет, пожалуй, во Владивостокскую роту, будешь вольнослушательницей. Иди, ты свободна». Боже мой, какими прекрасными показались Машеньке в этот миг и темноватая крохотная адмиральская каюта с двумя узкими койками, аккуратно заправленными зелеными ворсистыми одеялами, и сам адмирал с его лысиной и большими прижатыми ушами, с торчащими из них пучками седых волос, и даже запах нафталина показался ей не таким уж противным, а вполне уместным. Машенька вылетела из каюты, как пробка из бутылки шампанского. О, это был праздник! Это была победа! Выскочив из полутемной каюты на залитую ослепительным солнцем палубу, она невольно зажмурилась, рванулась вперед и тут же сбила с ног проходившего мимо маленького рыжего кадета, того самого, рядом с которым она встала вчера в строй, и который один не посмеялся над ее порывом вступить в морской корпус. «Простите, извините!» Она ловко подхватила рыженького под локти и буквально подняла его на ноги. Рыженький был очень легкий. Кадетик так покраснел, что в его огромных голубых глазах выступили слезы, и при этом глаза его сияли от неожиданного счастья. Да, это были еще осколки тех старинных достославных времен, когда мальчики, подростки и юноши умели краснеть до слез. Девушки и дамы падать от чувств в обморок, а зрелые мужи отвечать за свои слова по кодексу чести, всем своим достоянием и даже самой жизнью.